направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заболеваниях молочных желез у женщин. Как сохранить свою грудь здоровой? Какие симптомы нельзя пропускать и бегом к врачу? Какая профилактика заболеваний груди существует? На эти другие вопросы ответит наш гость. На связь с нашей студией главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача городской клинической больницы 52, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Вера Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня и доброго здоровья, я надеюсь.
Да, Вера Вячеславовна, давайте начнем с анатомии вообще женской груди, по строению, что за что отвечает, потому что вроде как мы все знаем, но хотелось бы уточнить.
Знаете, на самом деле анатомия и женской, и мужской груди, она абсолютно одинаковая. Вопрос в том, что под действием женских половых гормонов женская грудь развивается и растет, а, естественно, в отсутствии женских половых гормонов мужская грудь не растет. Но есть состояния, при которых у мужчин тоже может начинать расти грудь, и тогда это называется гинекомастия, и для мужчин становится большой проблемой, и даже иногда хирургически приходится такую грудь удалять. А для женщин растущая грудь в возрасте начала роста груди – это около 10 лет, плюс-минус, сначала происходит небольшое изменение сосков молочных желез, они становятся более очерченные, больше в размеры, иногда чуть-чуть темнее, чем они были у девочек до этого времени, и постепенно формируется такое конусообразное выпячивание молочной железы, и к возрасту наступления первой менструации, менархи, грудь приобретает уже более очерченные формы и, конечно, продолжает расти весь период полового созревания, затем останавливаясь в своем росте, но, как многие женщины прекрасно знают это, она может изменять свой размер и форму в течение жизни, и в первую очередь это связано с кормлением, когда на фоне прибывающего молока грудь значимо увеличивается в размере, и даже женщина с размером, скромным размером груди 1-2 может увидеть в зеркале отражение красавицы с третьим-четвертым размером груди. Хотя надо сказать, что исходный размер груди никаким образом не определяет то, будет ли эта пациентка, скажем так, то, что называется в обиходе, в обывательском языке, молочной. То есть будет ли много молока у такой женщины. Иногда очень скромная небольшая грудь обеспечивает грудное вскармливание ребенку без каких-то проблем. А достаточно большая грудь третьего-четвертого размера, такие женщины сталкиваются с тем, что они покормили ребенка 3-4 месяца, и дальше молоко ушло, и не удалось наладить лактацию. Конечно, грудь меняет свою форму, иногда даже размер с течением жизни, с возрастом, за счет гравитационного птоза, за счет, естественно, увеличения определенных элементов в груди. Это все совершенно естественно, но это то, что знает каждая женщина. То, что нужно знать каждой женщине, то, что знают врачи, что в груди есть специальные железы, которые вырабатывают молоко, они напоминают собой виноградные грозди, то есть это маленькие-маленькие кругленькие участки, которые продуцируют молоко, и все эти кругленькие участки соединяются за счет протоков в одно единое общее дерево, такое дерево каналов и протоков, которое подводит выработавшееся молоко к соску. Под соском есть небольшой участок, который формирует как бы озерцо, молочное озерцо, и когда женщина сцеживается, поэтому никогда не нужно нажимать на сосок, не нужно нажимать на всю грудь, а учат специально пациенток, специалистов по грудному вскармливанию, что нужно захватывать грудь широко вокруг соска, вокруг так называемой ареолы. Вот этот кружочек коричневый вокруг соска называется ареола соска молочной железы. Что должна каждая женщина знать? Что в течение жизни структура молочной железы может меняться. Если женщина кормила или не кормила, структура груди будет разная. будут могут начать преобладать какие-то фиброзные элементы или могут образовываться кисты, и тогда женщина сталкивается с очень частой проблемой, которую знает практически каждый из нас, фиброзно-кистозная, так называемая мастопатия,
да.
Которая относится к доброкачественным гиперпластическим заболеваниям молочной железы и требует наблюдения и контроля со стороны врачей.
Вот так вот, слушайте, такое сейчас у нас прям по анатомии мы прошлись быстро, но сейчас будем более подробно. Знаете, очень много вопросов на самом деле. По поводу гигиены, вроде бы каждая женщина должна знать и помнить, что за грудью надо ухаживать, как далее там подобное. Хотя сейчас, кстати, вот, Вера Вячеславовна, перед тем, как более серьезными вещами будем говорить, на более серьезные вещи, о заболеваниях молочных желез, такой вопрос. У меня несколько человек спросило. Сейчас же модно так без бюстгальтера ходить, даже с большой mm-hmm. грудью. Вообще это как? Вообще-то, как бы, ну, это нормально, что женская грудь должна быть в поддержке, да? Либо это все нормально, как хотите, так ходите, ничего страшного тут не будет, ничего кожа не растянется, и вообще все прекрасно.
Ну, смотрите, исторически, конечно, не было такой детали одежды, как бюстгальтер. И одними из первых, кто стал подпоясывать грудь, были жительницы Древней Греции, Древнего Рима и потом уже Египта. Тогда они использовали специальные ленты, которыми они подхватывали грудь для того, чтобы придать ей более высокое положение и для того, чтобы избежать перерастяжения кожи и фасций, которые поддерживает грудь, чтобы максимально долго она осталась в таком красивом положении. В дальнейшем были придуманы прекрасные бюстгальтеры, которые имели разную форму, разное исполнение. И сегодняшний бюстгальтер позволяет решить практически каждый запрос каждой женщине. Хочешь с косточками, хочешь без косточек, хочешь более мягкий. Поэтому сказать, что что-то правильно, что-то неправильно нельзя, но нужно понимать, что любая барышня, которая отказывается от ношения поддерживающего белья, скорее столкнется с гравитационным птозом, потому что именно эту функцию, поддержка груди и профилактика ее опущения, исполняет на сегодняшний день бюстгальтер. Никаких других функций у него, в общем-то, и нету.
Главное правильно выбирать, то, чтобы нигде ничего не пережимало, да, и так далее, и тому подобное. Размер меньше
абсолютно.
Ни в коем случае. А то потом
абсолютно.
Проблем-то начинаются, абсолютно. Конечно же.
Конечно. При выборе бюстгальтера нужно ориентироваться на то, чтобы он обеспечивал поддержку груди, распределяя вес груди максимально равномерно. Понимаете, когда мы сейчас обсуждаем этот вопрос, ведь да. каждая из наших слушательниц, она, конечно, все мои высказывания, советы, рекомендации, она их примеряет на себя, и поэтому, наверное, сейчас женщины с маленькой грудью, первый размер или неполный второй, они говорят, господи, не нужна нам никакая поддержка, нам и так прекрасно и хорошо. Но обладательницы больших форм знают, что большая грудь – это большая нагрузка на позвоночник. И бюстгальтер позволяет эту нагрузку несколько снять, распределить, и спина болит к вечеру, таких женщин гораздо меньше, если они носят бюстгальтер с хорошими широкими лямками, не узенькими лямочками, которые впиваются в плечо, которые распределяют этот вес более равномерно. Поэтому, конечно, каждый мой совет, каждая моя рекомендация, она должна экстраполироваться на каждую женщину по-своему, но выбор бюстгальтера – это в первую очередь подходящее его строение для вас, чтобы ничего никуда не впивалось. Ни лямки в плечи не впивались, ни по окружности, ни вы, снимая бюстгальтер, не видели, что у вас остался прям какой-то красный вдавленный след от косточки в бюстгальтере, да, что вам комфортно в течение дня его носить, что нигде никакая ткань не вызывает раздражения или не вызывает боли. Иногда такое тоже бывает. Вот если все эти правила соблюдать, то ни одна из моделей, современных моделей бюстгальтеров не является плохой. Длительное время существовала такая позиция, концепция, что косточки в бюстгальтере являются причиной развития рака, но сегодня мы знаем, что это не так. Рак сам по себе бюстгальтер не вызывает. Он может вызывать нарушение лимфоотока, нарушение кровоснабжения молочной железы за счет того, что он передавливает те или иные лимфатические сосуды или кровеносные сосуды. Но, собственно, это и все, к чему может приводить бюстгальтер. Поэтому покупка бюстгальтеров по интернету, то, что сейчас распространено, давайте закажем на том или ином маркетплейсе. Это такая достаточно неправильная история. Все-таки нижнее белье нужно обязательно мерить и нужно обязательно одеть бюстгальтер на себя в примерочной. Не просто стоять и смотреть, как он на вас сидит, а нужно еще сделать движение руками, руками в разные стороны, понять, как он на вас смещается, не впивается ли он в тело в этой ситуации, насколько он стесняет или не стесняет ограничивать, не ограничивает движение. Ну, а если говорить о самой комфортной модели, то, конечно, это модель бюстгальтеров без косточек, такие так называемые спортивные бюстгальтеры, которые внешне выглядят как короткие укороченные майки, но, к сожалению, такие бюстгальтеры не подходят для обладательниц бюста больше 3-4 размера.
Да, по поводу вот обладательниц этих бюстов, кстати, многие считают, что чем больше грудь, тем вероятнее как раз возникновение, вот я читала, опять же, онкологических заболеваний, потому что большая грудная железа, там, может быть, на самом деле много разных нехороших процессов протекать. Это так или нет? Вообще сталкивались с таким мифом? Вот у меня несколько человек спросило. Или это не зависит от размера груди вообще?
Нет, размер груди никаким образом не определяет вероятность развития рака молочной железы, совсем никак. И риск развития рака, он одинаков и у обладательниц скромных бюстов, и у обладательниц пышных бюстов. Фактором реальным, подтвержденным фактором риска развития рака молочной железы является: первое, записываем, запоминаем, ранняя менархия, то есть когда менструации начинаются в более раннем возрасте, чем это традиционно происходит в той или иной этнической группе. То есть если мы говорим про европеоидную расу, то для европеоидной расы 13-14 лет – это средний возраст наступления менархии. Если месячные наступили раньше, в 10-11 лет, то тогда это фактор риска развития молочной железы. Второй фактор риска – это поздняя менопауза. Мы знаем, что средний возраст менопаузы – это 51-52 года. Если месячные продолжаются дольше, чем этот срок, то есть заканчиваются менструальный цикл в 55-56 лет, это фактор риска развития молочной железы. Следующий подтвержденный фактор риска – это поздний возраст первых родов. К сожалению, новомодная тенденция – сначала делать карьеру.
Да.
Ну, мы об этом, наверное, мы об этом с вами говорим каждую передачу.
И это нужно повторять, ну потому что, ну что, 40, 41, 42 – это первые роды, все ок. Сейчас уже это нормально считается уже?
Вот это фактор риска развития рака молочной железы. Вот эта тенденция, она очень нехорошая именно с точки зрения здоровья молочной железы. Дальше очень важным фактором риска является наличие наследственных мутаций в некоторых из генов, которые отягощают семейный анамнез. Это самые распространенные гены – это BRCA1 и BRCA2. Вообще их больше гораздо, их порядка 7 генов, на которые можно взять анализы, но вот это самые распространенные. И если у вас есть желание проверить ваш личный персональный риск по риску развития рака молочной железы и яичников, то вы можете сдать такой анализ. На какие факторы могут навести вас на мысль, что такая мутация у вас есть? Если у ваших родственниц ближайших, то есть это мама, бабушка и родные сестры мамы и бабушки, был выявлен рак молочной железы или рак яичников, или рак сигмовидной кишки, рак толстой кишки, особенно если эти раки были выявлены в молодом возрасте до 65. Понятно, что если там у бабушки был рак молочной железы в возрасте 90 лет, ну, вряд ли это имеет какую-то генетическую предрасположенность. Но вот если у молодых родственниц первой линии, первой-второй линии были такие раки, то тогда это косвенно может свидетельствовать о том, что такие мутации в вашей семье присутствуют. Будет ли такая мутация у вас? Совершенно не факт, потому что, может быть, вы получили генетический материал в этой части от папы, да, там, по папиной линии, например, нет таких проблем. Но, тем не менее, это то, что нужно обязательно смотреть. На что еще нужно обращать внимание? На наличие вот тех самых доброкачественных пролиферативных заболеваний молочной железы, о которых я сказала, да?
Так, там, да.
Предположим, мастопатия. И если вам уже есть 45, и вы сделали маммографическое исследование, то в нем обязательно будет, помимо наличия или отсутствия каких-то изменений, прописан такой параметр, как маммографическая плотность. Вот повышенная маммографическая плотность сама по себе является потенциальным предвестником и фактором риска развития рака молочной железы. То есть если у вас плотность АБ, там это буквами обозначается АБ, тогда это нормальная маммографическая плотность. Все, что выше, чем D, вот D и D и C, то это высокая маммографическая плотность, которая требует выполнения дополнительного исследования ультразвукового, например, для того, чтобы максимально точно диагностировать заболевание молочной железы. И еще один очень важный фактор риска развития рака – это курение. Курение по вероятности влияния на молочную железу превосходит в гораздо большей степени, например, прием гормональных препаратов. Как у нас обычно бывает, женщина вступает в менопаузу, и ей, ну, у нее появляются какие-то климактерические синдромы, приливы, потливость, суставные и мышечные боли, она себя плохо чувствует, она приходит к доктору и говорит: доктор, помогите мне, пожалуйста, чувствовать себя хорошо и повысить свое качество жизни. Доктор говорит: давайте мы, вот я вам назначу менопаузальную гормональную терапию. Угу. Пациентка отказывается, у нее есть онкофобия, она боится онкологии. Она начинает принимать какие-то там, не знаю, фитопрепараты, витамины, добавки, которые не очень эффективны, но она настолько боится гормонов, что она отказывается от них. И на вопрос, а почему вы отказываетесь, она говорит: я боюсь рака молочной железы. Так вот, если сравнить те риски, которые дает гормональная терапия, с теми рисками, которые дает курение, курение превосходит эти риски в 10 раз.
Ух ты.
Поэтому если женщина курит в возрасте переменопаузы и при этом боится гормонов, то это выглядит достаточно странно, потому что на самом деле у нее уже есть такой риск по раку молочной железы, который превосходит все остальные риски. Еще один момент, о котором хочу сказать. Сам факт грудного вскармливания, я так перехожу от одного к другому, но
да.
Я надеюсь, что слушатели за нами успевают.
Все говорят, ну, профилактика, конечно же, это же профилактика
да.
рака.
Да, что вот очень важно, чтобы беременность заканчивалась не только фактом рождения ребенка, а обязательно заканчивалась еще грудным вскармливанием, хотя бы какой-нибудь непродолжительный промежуток времени. Потому что грудное вскармливание является способом профилактики рака молочной железы. Известно, что у женщин, у которых не было беременности совсем, или беременности были, но в позднем возрасте, и женщина не кормила грудью, в сравнении с женщинами, которые родили ребенка в любом возрасте, откормили его положенный срок, вот риски в первой группе примерно в 2,5 раза выше, чем во второй группе. Угу. Поэтому если мы говорим о профилактике рака молочной железы, вопрос не в отказе от бюстгальтеров с косточками, вопрос не в отказе от разумного пребывания на солнце в правильное время, например, там с 8 утра до 11 утра и потом уже после 16 часов, а вопрос в грамотном планировании своей репродуктивной функции.
Вот, а то бояться, если вдруг какой-то синяк, кто-то чего-то где-то задел, так все. А по поводу курения, кстати, курение, это же не только сигарет касается, это всего, да, и вейпов, и чего только угодно. Потому что нас считают, что я же нормальный, очищенный, что-то, какой-то пар принимаю типа в себя. Но это же все плохо все равно в любом случае, правильно?
Вы знаете, мне очень нравится правильный подход, в том числе нейрофизиологов, которые говорят, что неважно, когда вы что в себя положили. Важно, что если вы положили в себя плохое, в голову себе это положили, в дыхательные пути вы это вдохнули,
да.
или в желудок вы это положили, когда вы что-то съели, это плохое все равно никуда из вашего организма оно не выводится, оно оставляет свой след. Поэтому в себя нужно обязательно вкладывать только хорошее. Будь то хорошая книга, которую вы читаете, будь то свежий воздух, которым вы дышите, или будь то грамотно сделанная домашняя еда, сбалансирование, в которой есть все, как в нашем замечательном детстве, когда нас кормила мама дома, а не когда мы, идя с работы, что-то перехватывали на ходу, и точно это не очень хорошо.
Ох, Вера Вячеславовна, как вы рассказываете, прям куда-то в деревню захотелось. Слушайте, а мы возвращаемся к нашей груди. Кстати, вопрос по поводу увеличения либо уменьшения груди. Вообще, врачи за или против? Вообще, может ли имплантация, например, во-первых, мешать диагностике, той же маммографии, УЗИ, потому что я слышала, что такое есть. И вообще, как бы, врачи как побаиваются этого. Да и многие женщины, которые несколько там лет, вот у меня знакомая, как раз увеличила грудь, теперь переживает и боится. Что там будет дальше?
Давайте начнем с уменьшения груди.
Так.
Уменьшение груди, обычно к нему прибегают пациентки с достаточно большими красивыми объемами, которые с течением возраста теряют былую привлекательность, грудь обвисает, не имеет того внешнего вида, который женщину устраивает, плюс большая тяжелая грудь вызывает достаточно серьезные боли в спине, с которыми невозможно справиться, потому что невозможно накачать так мышцы спины, чтобы они выдерживали этот вес, и поэтому поэтому это реже косметическое, чаще, ну, такое чисто относящееся к качеству жизни хирургическое вмешательство, и это хирургическое вмешательство никаким образом не повышает риск развития рака молочной железы, не повышает рисков развития доброкачественных заболеваний молочной железы, о которых мы сегодня как-то чуть меньше говорим.
Сейчас поговорим обязательно. Тоже, у меня вопросов много от наших коллег.
Да, да, о них тоже нужно не забывать. Это та процедура, которая, ну, в общем-то, не влияет ни на что, кроме качества жизни и внешнего вида груди. То, что касается увеличения молочных желез. Увеличение молочных желез сейчас для него используются разные техники. Первая техника – это липофилинг. Что это такое? Когда сначала делается липосакция, забирается жир из какой-то другой зоны тела, например, бедра, ягодицы, спина, и потом эта жировая ткань, она вводится в область молочной железы, и вводится она поверхностно не в саму молочную железу, а в ткани, которую ее окружает. Вот такая процедура никаким образом не увеличивает риск развития рака, и самое главное, она никак не влияет на точность диагностики, потому что такую грудь можно совершенно спокойно при маммографии фиксировать. При маммографии грудь, как мягкий подвижный орган, чтобы получить хороший снимок, должна фиксироваться, она фиксируется между двумя пластиковыми поверхностями, которые ее как бы слегка поджимают. Вот если это просто жировая ткань, то, естественно, рентген-лаборанты, которые выполняют фиксацию молочной железы при маммографии, совершенно спокойно ее располагают в приборе, и это, ну, ни на что вообще повлиять не может. То, что касается второй техники увеличения молочной железы, это установка имплантатов, силиконовых имплантатов, и тут есть разные техники установки этих имплантатов. Хирурги, пластические хирурги, насколько я знаю, больше всего любят установку имплантата под мышцу, которая располагается под молочной железой. Соответственно, если имплантат установлен туда, то тогда, опять-таки, расположение груди и ее фиксация при выполнении маммографии никаким образом не страдает, ну, собственно, как и имплантат никаким образом не, назовем это таким бытовым языком, не фонит при выполнении ультразвука, да, то есть он никаким образом не мешает. Поэтому и диагностика не страдает, и, собственно, риск развития рака молочной железы тоже не увеличивается. Бывают техники установки имплантатов другие, когда он установлен ближе к ткани молочной железы, и в этом случае проведение маммографии, оно или затруднено, или вообще невозможно. Поэтому у таких женщин прибегают к выполнению ультразвуковых исследований или МРТ молочной железы, тогда, когда грудь никаким образом не сдавливается. В этом случае диагностика тоже не будет страдать, но только если выполнены два исследования. И если вы меня спросите, возрастает ли риск рака молочной железы, то да, по данным последних исследований, нет, он не увеличивается. Значимое увеличение частоты рака молочной железы у таких пациенток не выявлено, потому что если бы это было бы выявлено, то я думаю, что все бы уже отказались от этой технологии, и риски такие не выявляются. Есть очень важный момент, что пациентки, у которых есть установленные имплантаты, гораздо более трепетно относятся к диагностике. Они раз в год приходят к онкологу-мамологу, они раз в год делают ультразвук или какое-то иное исследование молочной железы, поэтому у них несколько чаще выявляется рак на ранних стадиях, потому что они к этому раку просто более, к этому органу, вернее, более трепетно относятся и обращаются к специалистам для диагностики состояния груди. А вот у женщин, у которых нет имплантатов, рак выявляется примерно с такой же частотой, но чуть-чуть реже на ранних стадиях. Потому что такие женщины говорят, ну, у меня же грудь, меня никак не беспокоит, меня ничего не смущает, все у меня прекрасно и хорошо, что я пойду к врачу? Да, ты иногда спрашиваешь пациентку, которой, ну, возраст где-то около 35-40 лет, а вы когда-нибудь делали УЗИ молочных желез? И увидишь удивленный взгляд, а что, надо? Да, конечно, надо.
А с какого возраста надо? Вера Вячеславовна, вот скажите, с какого надо? Вот маммографию мы все прекрасно знаем, да, 45 лет. Кто-то в 40 переживает, делает пораньше. После 40.
Да, значит, есть некий стандарт, который диктует нам следующее, что в возрасте после 35 ультразвуковое исследование груди хотя бы раз в 2 года, лучше раз в год, и в возрасте 45 маммография хотя бы раз в 2 года, но можно и раз в год, если вам такое рекомендовано было онкологом-маммологом, который вас посмотрел. Поддерживаю ли я такие возрастные диапазоны? Да, конечно, поддерживаю, потому что статистика Ты говоришь, что это наиболее значимые возраста для проведения таких исследований. Но стоит ли хотя бы раз сделать УЗИ молочных желез в возрасте до 35 лет? Конечно, да. Не надо, наверное, слишком бросаться в такую избыточную диагностику и всем женщинам в возрасте до 35 рекомендовать каждый год делать УЗИ. Это избыточно, это не нужно. Но хотя бы один раз к 30 годам сделать УЗИ молочных желез очень оправданно и целесообразно, особенно если есть какие-то беспокоящие вас симптомы.
А вот по поводу беспокоящих симптомов уже после новостей, Вера Вячеславовна, оставайтесь. Сейчас новости послушаем и вернемся.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Вера Вячеславовна, перед тем, как мы ушли на новости, говорили о симптомах, которые просто говорят: женщине, дорогая моя, соберись и вперед, либо сначала гинекологу, конечно, само собой, к мамологу, или сразу на УЗИ, а потом уже с результатами к врачу. Какие симптомы? Что, да вот, на что обратить внимание? Потому что у нас мы поняли, что гормоны влияют, менструальный цикл, все влияет на женщину. Стресс, и грудь увеличивается, и побаливает, и еще где-то что-то покалывает. Кстати, по поводу самодиагностики. Мы сейчас и про доброкачественные поговорим. Мы про злокачественные мы немножко коснулись, да, рака. Вообще, в какой день цикла, давайте все-таки напомню еще раз, каждой женщине она должна проводить ту самую самодиагностику груди, чтобы, не дай бог, ничего не нащупать. Да, но все-таки лучше перестраховаться.
Да, и со самодиагностикой это очень важный элемент, который должен, пока, к сожалению, очень сложно приживается, но он должен войти в рутину каждой женщины, живущей в 21 веке. Самодиагностика – это пальпация, то есть прощупывание молочных желез и лимфатических узлов подмышечных. Если объяснять это на пальцах, наверное, это будет немножко сложно понять, но я попрошу всех наших слушателей сегодня после эфира зайти в интернет, напечатать в поисковике «самообследование молочной железы», и там будет совершенно подробная схема, каким образом нужно встать перед зеркалом, каким образом нужно осмотреть правую и левую молочную железу, каким образом отпальпировать всю ее во всех ее частях и каким образом пропальпировать лимфатические узлы. Делать самодиагностику нужно 2 раза в год, чаще не надо, потому что грудь сама по своей структуре, она неоднородная. Это не плюшевый медведь, который мягкий, одинаковый по своей структуре внутри. В груди могут пальпироваться и небольшие уплотнения. Это просто та самая грязевидная структура, о которой мы говорили в самом начале передачи. Важно, чтобы вы не нащупывали там каких-то уплотнений. А если вы регулярно делаете самообследование, то вы можете понять, в каком месте вдруг ваша грудь изменилась и стала другая. В этом случае, если грудь изменилась и стала другая, вы идете к врачу, к акушеру-гинекологу, в женскую консультацию, потому что молочная железа – это зона ответственности врача, акушера-гинеколога. На что обратить внимание нужно еще? Если при нажатии на околососковую область из соска выделяется какая-то жидкость. В норме, если женщина не беременна, не кормит грудью, и последняя ее беременность была более 2 лет назад, неважно при этом, чем эта беременность закончилась, родами, внематочной беременностью, выкидышем, абортом, то вот по прошествии 2 лет после беременности у нее ничего не должно выделяться из соска. Тем более выделения не должны присутствовать в постменопаузе. Выделения могут быть сукровичные, выделения могут быть кровянистые, выделения могут напоминать молозиво или молоко. В этой ситуации нужно сходить к врачу, к акушеру-гинекологу, сделать УЗИ молочных желез, сдать анализ на гормоны. Может быть, понадобится исследование головного мозга, но это уже другая история, наверное, или, может быть, чуть позже, или в другой передаче мы про это поговорим. Mm-hmm. То есть второй симптом, на который вы обращаете внимание после изменения структуры молочной железы, это наличие выделений из соска молочной железы. Конечно же, важным является симметричная область груди. В норме вообще у женщин грудь не обязана быть абсолютно симметричной. Да, то есть вот она, одна грудь может быть чуть-чуть больше или чуть меньше, чем другая. Но если вы, встав перед зеркалом, видите, что изменился размер одной из молочных желез, она стала больше или она стала меньше, то это для вас сигнал незамедлительно записаться к врачу, незамедлительно пройти обследование. Это может быть первым признаком рака молочной железы или какой-то опухоли в молочной железе, может быть доброкачественной. Конечно, нужно смотреть на состояние кожи и состояние сосков. Кожа молочной железы не должна иметь каких-то покраснений, уплотнений, каких-то потемнений и изъязвлений. Даже если, например, вы как где-то там поцарапали грудь, то любая ранка, любая травматизация кожи должна заживать с такой же скоростью, с которой это заживает обычно у вас на теле. Если у вас есть какая-то ранка на груди, которая не заживает, то у вас длительное время, а длительное это там, больше 2-3 недель, это повод, опять-таки, незамедлительно просто бежать к врачу, а даже не идти к нему. Сосок. Сосок должен не менять своего строения, своей структуры в течение жизни, ну, за исключением этапов грудного вскармливания. И если вы не находитесь сейчас на этапе грудного вскармливания, вдруг видите, что сосок, например, произошла депигментация, то есть ушел пигмент, он стал в каком-то участке более светлым. Или наоборот, произошла очаговая пигментация, усиление количество пигментов на каком-то участке, или сосок стал втянутым. Особенно если эти изменения несимметричны, то это повод незамедлительно просто опять-таки бежать к врачу, а не идти к нему. На что еще нужно обратить внимание? На болезненность или увеличение лимфатических узлов. Когда вы делаете самодиагностику регулярно, вы знаете, где у вас находится лимфоузел, и вы знаете, болит он у вас или не болит. Что касается боли, кстати, да, в молочной железе, очень часто именно боль приводит женщину к врачу, никакие другие симптомы. Цикличность изменений в чувствительности молочной железы, она присутствует. И женщина знает, что накануне менструации, за несколько дней, иногда там, за пару недель, грудь становится, называется это нагрубшей, она становится большей, она ощущается больше, соски становятся более чувствительными, грудь становится более тяжелой, и даже движение тела иногда вызывает какой-то дискомфорт в груди. Вот это естественное изменение чувствительности, естественная так называемая мастальгия, которая является гормонально зависимой, которая зависит от гормонов второй фазы менструального цикла. Именно поэтому обследовать молочную железу не путем самообследования, не при помощи УЗИ, не при маммографии, никогда не рекомендуется во второй фазе цикла. Все это нужно делать в первой фазе цикла, желательно до 12 дня цикла. Первый день менструации – это первый день цикла. То есть мы отсчитываем 12 дней от начала менструации. Вот это вот пограничная цифра, после которой уже обследование нужно перенести на следующий цикл. Бывают боли, дискомфорт в груди, которые возникают в старшем возрастной группе, то есть в возрасте 40+, 45+, когда начинает не хватать некоторых из гормонов половых, и тогда чувствительность молочной железы теряет цикличность, иногда грудь болит и до менструации, и менструацию, и еще несколько дней после нее. Это гормонально обусловленные изменения, с которыми тоже вполне может помочь справиться врач-акушер-гинеколог, назначив специальные локальные гели, которые нормализуют гормональный фон в самой молочной железе, не оказывая значимого влияния на общий гормональный фон и не являясь системной гормональной терапией.
Главное это знать, не терпеть, если что, идти. Ну, давайте про доброкачественное заболевание молочной железы поговорим, а то мы чуть-чуть коснулись той самой фиброаденомы, про которую, кстати, среди моих коллег даже было очень много вопросов. Обязательно спроси у акушера-гинеколога. Я говорю, хорошо, спрошу. Ну что, фиброаденома, с нее начнем или с мастита, который вообще, мне кажется, каждая женщина в своей жизни встречалась с этим?
Давайте мы начнем с того, что, в принципе, доброкачественная дисплазия молочной железы – это одно из самых распространенных заболеваний. То есть практически на сегодняшний день можно с большим трудом представить себе женщину, у которой нет никаких абсолютно изменений молочной железы. Наверное, если мы сделаем ультразвуковые исследования груди у подростков с 15 до 18, вот там мы встретимся с девочками, у которых все с грудью хорошо. Дисгормональные изменения, которые преследуют нас, и изменение нашего образа жизни, то, что мы не рожаем много детей, не кормим все грудью, мы откладываем первую беременность на более поздний период времени, замещаем грудное вскармливание на искусственное вскармливание. Все это приводит к тому, что на сегодняшний день, ну, скажем так, по данным разных авторов, как минимум 50%, обратите внимание, как минимум 50% женщин сталкиваются с этой проблемой. По данным некоторых исследователей, даже 70% женщин сталкиваются с теми или иными доброкачественными заболеваниями молочной железы. При вот этом, это если я сейчас вам перечислю весь список этих заболеваний, он огромный. То есть помимо всем достаточно широко известной фиброзно-кистозной мастопатии, это и, может быть, и фиброаденома, это солидное, то есть плотное, доброкачественное образование молочной железы, это и кисты молочных желез, это и фибросклероз, и эктазия протоков, и это, может быть, какие-то, в общем, другие, их огромное количество, их как минимум 10 наименований, и на самом деле дифференцировать одно от другого очень легко при выполнении ультразвука. То есть фиброаденома, киста и фиброзно-кистозная мастопатия – это те заболевания, которые четко совершенно дифференцируются при выполнении ультразвука. Какая тактика должна быть при всех этих заболеваниях? Первое – регулярное наблюдение гинекологом. То есть женщина, у которой есть доброкачественное заболевание молочной железы, входит в группу риска по развитию рака молочной железы, поэтому должна раз в год обязательно гинеколога наблюдаться. А если это небольшие кисты, если это небольшие фиброаденомы размером до сантиметра. Если это мастопатия, то тогда это наблюдение и иногда назначение поддерживающей терапии, которая направлена на уменьшение риска пролиферации этих заболеваний. Если же киста большая, если это большая фиброаденома, которую нужно дифференцировать от доброкачественной фиброаденомы, от других условно-доброкачественных или предраковых заболеваний, то в таких ситуациях у пациентки может быть рекомендована пункция. То есть небольшой прокол, локальная местная анестезия и при помощи иголочки прокол этих образований и забор биопсии. Биопсия показывает структуру этой опухоли или этой кисты. Если все доброкачественно, то тогда достаточно наблюдения. Если нет, то тогда пациентке рекомендуется хирургическое лечение. Иногда, кстати, и большие фиброаденомы тоже рекомендуют удалять, но в этом ничего на сегодняшний день страшного нет, потому что хирургия молочной железы, она идет по пути максимального, скажем так, щадящей хирургии. То есть сейчас даже на самом деле при ранних стадиях рака молочной железы не удаляют всю грудь, удаляют только опухоль. Так и здесь, если есть фиброаденома или какое-то локальное изменение, то косметично, красиво убирается это образование, проводятся гистологические исследования, и дальше женщина спокойно живет своей жизнью, не переживая о том, что что-то там в ней тикает, как часики, как да. замедленного действия, какая-то бомба, и что-то может взорваться. Она спокойно живет. Такие операции проводят в том числе и нерожавшим женщинам, если есть показания.
Слушайте, Вера Вячеславовна, вы сказали по поводу доброкачественных, что активно наблюдаемся. Вот среди моих знакомых как раз считают, что если доброкачественная, врач поставил диагноз, многие же врачи, к сожалению, говорят, что это доброкачественно, они редко перерастают. 1% из 100, что злокачественно, успокойтесь, ради бога, все так живут с этими кистами и с этими фиброаденомами с небольшими. Но вот вы сейчас сказали очень важный момент, что нужно обращать на это внимание и почаще ходить, короче, раз в год точно.
А вы тоже сказали, между прочим, правильную совершенно вещь, потому что жить спокойно, и все с этим живут, это правильный посыл. То есть жить с этим нужно и можно совершенно спокойно, но наблюдаться нужно.
Вот. Кстати, по поводу доброкачественных. Мы сейчас все равно подуспокоили женщину, что ну, 70%, 50-70% – это такая большая цифра. Вот эти доброкачественные изменения какие-то есть в молочной железе. А вот, кстати, вот вы сравнивали, например, многодетная семья, да, женщина, у нее есть вот эти доброкачественные, либо кормящие многодетные, как правило, нет. Мы же вот сейчас поняли, откуда ноги-то растут, что поздно рожают, редко кормят грудью. Вот эти все изменения пошли у женщин. Есть взаимосвязь, по-моему.
Да, абсолютно, конечно. Женщина, которая начала реализовываться как мама в более молодом возрасте, имеет гораздо меньший риск развития доброкачественных гиперпластических заболеваний молочной железы, диспластических, именно по той простой причине, что такой орган, как молочная железа, функционирует так, как ему предусмотрено природой. Понимаете, что получается? Ведь молочная железа каждый месяц претерпевает ряд изменений. То есть сначала молочная железа в первой фазе цикла подвергается воздействию эстрогенов. Во второй фазе она подвергается воздействию прогестеронов. И в молочной железе происходят перестройки, которые подготавливают грудь к потенциально возможному наступлению беременности. И если беременность наступит, то грудь уже как бы начала вот этот весь этап изменений, которые ей нужны, чтобы подстроиться под последующую лактацию, и она эти изменения проживает в течение всей беременности, потом еще раз перестраивается под режим лактации и лактирует, например, 2 года. А если мы возьмем грудь, которая каждый месяц перестраиваться, готовиться. Вот сейчас не беременная, сейчас потихонечку готовлюсь, да, вот готова к беременности, беременность не наступила. То есть волнообразная перестройка груди все время, да, то беременная, то не беременная, то беременная, то не беременная. Именно вот эти перестройки циклические, часто повторяющиеся, как раз и приводят к тому, что в груди нерожавших женщин или рожавших поздно фиброзно-кистозные мастопатии, кисты встречаются гораздо чаще, чем это бывает у женщин, выбирающих первый сценарий.
Вот так вот. По поводу предраковых заболеваний вы сказали. Какие? Какие предраковые заболевания груди?
Мы рассматриваем как, ну, условно, как предраковые, да, как фоновые заболевания, все доброкачественные заболевания молочной железы. Естественно, любые заболевания, имеющие солидную структуру, то есть фактически присутствующее опухолевидное образование, они вызывают несколько больше страха и трепета у женщин и большее внимание у коллег, нежели фиброзные кистозные мастопатии. Но, тем не менее, любые доброкачественные заболевания мы рассматриваем как фоновые для развития рака молочной железы. Исключение, наверное, составляют только воспалительные заболевания, которые могут развиться у женщин. Это маститы, они не являются провокаторами рака молочной железы.
Вот маститы. У нас ведь многие лечат самостоятельно, с помощью капустных листьев и так далее. Это я сейчас не говорю не только про молодых мам, у которых только-только, собственно, лактация начинается. А ведь женщины очень многие думают, а зачем к врачу маститы, всю жизнь с маститами. Вот такое самолечение к чему может привести? Либо все-таки лучше консультацию это у врача?
Конечно, здесь мастит – это одно из тех состояний, которые требуют, на самом деле, незамедлительной консультации и осмотра хирурга, мамолога, гинеколога, кого угодно из специалистов, потому что мастит – это просто воспалительное заболевание. Особенность мастита заключается в том, что ткань молочной железы, она достаточно рыхлая, и по этой рыхлой ткани гнойное воспаление может распространяться очень быстро, иногда приводя к очень серьезным последствиям, и иногда такой запущенный мастит может привести к достаточно обширному, необходимости обширного хирургического лечения. В то время как своевременно поставлен диагноз мастит и назначение короткого курса антибиотиков может избавить вас от этих рисков. И капустный рис – дело, наверное, хорошее, наверное, очень хорошо охлаждает грудь, но к лечению инфекции не имеет никакого отношения. Поэтому если есть проявление мастита, это локальное покраснение кожи, локальная болезненность, локальная отечность, то нужно записаться к хирургу, чтобы посмотрел хирург эту зону, назначил антибиотики, назначил повторную консультацию через несколько дней, и на этом вся проблема может быть решена. И боязнь антибиотиков здесь совершенно не оправдана, потому что, знаете, как воспаление – это не та вещь, с которой нужно и стоит играть, тем более воспаление в разных органах и тканях, оно имеет разный сценарий развития. Если мы говорим о воспалении в молочной железе, то, к большому сожалению, иногда мы видим просто лавинообразную скорость развития и прогрессирования мастита, когда утром еще все было ничего и был капустный лист, а вечером это уже экстренная госпитализация по скорой помощи.
Ох, и операция, не дай бог, серьезная.
Да, какая-то. Да, конечно.
Ох, так поэтому, слушайте, все это дело опасное. Хорошо, хоть мастит не приводит, конечно, к онкологическому заболеванию, мы уже выяснили, да, но доброкачественные все под знаком вопроса. Давайте о раке несколько слов скажем. Казалось бы, конечно, надо побольше слов-то сказать. Еще есть время. Вера Вячеславовна, вот вообще выявляется онкологическое заболевание груди, как правило, все-таки, вот на вашей практике, это начальная стадия. Мы выяснили, у кого есть импланты, они более внимательно относятся к себе, чем все остальные. Бегут, бегом, все хорошо, замечательно, прекрасно, а потом раз. Потому что все-таки рак груди – это очень частое, к сожалению, онкологическое заболевание на первом месте, да, ну вообще.
На сегодняшний день рак молочной железы среди женщин занимает первое место по частоте онкологических заболеваний. Да. Поэтому, если вы женщина, вы должны понимать, что основной рак, которого вам стоит бояться, это рак молочной железы, и основное внимание диагностическое нужно направить именно на этот рак. То есть у нас наша четверка лидеров – это молочная железа, это матка, это щитовидная железа и это шейка матки. Вот наша четверка, наш, к сожалению, сожалению, очень грустный, нелюбимый такой вот комплект раков. Что касается... Вот я очень люблю, как вы умеете делать прям такие подводки, из которых потом, сами этого даже, может быть, иногда не осознавая, из которых мне потом даже ничего не надо придумывать, как сказать. Вот вы сами только что сказали, что женщины с имплантами чаще ходят к врачам, поэтому у них чаще своевременно все выявляется. Ключевая фраза – чаще ходят к врачам.
Да.
А среди пациенток, которые регулярно, раз в год наблюдаются у специалистов, наиболее часто рак молочной железы выявляется на первой-второй стадии. Первая-вторая стадия – это те ситуации, когда мы можем ограничиться минимальным хирургическим вмешательством, минимальным каким-то дальнейшим лечением и сохранить грудь в ее естественном практически виде. Да? То есть не обязательно удалять всю грудь, это может быть просто секторальная резекция. Среди тех пациенток, которые не ходят регулярно, среди них чаще всего выявляются запущенные стадии рака, когда, к сожалению, даже в молодом возрасте приходится делать какие-то неутешительные прогнозы. Поэтому вот самое важное – это своевременный поход к врачу. Дальше, когда поставлен диагноз, то нужно понимать, что на сегодняшний день успешность лечения рака молочной железы значительно возросла. Успешность зависит от лечения рака молочной железы, зависит от ряда факторов. Первый фактор и самый главный – это стадия, на которой выявлено заболевание. Чем меньше стадия, тем лучше прогнозы. Второй фактор, который определяет успешность лечения – это гистологический тип рака. То есть сами по себе клетки в раковой опухоли, они, может быть, могут быть разными по тому, какова их чувствительность к тем или иным гормональным субстанциям или препаратам, применяемым для лечения рака молочной железы. Вот есть раки, которые чувствительны к гормонам, а есть, которые не чувствительны к гормонам. И самый, скажем так, плохой рак – это рак, который не чувствителен к гормонам. То есть он самый такой независимый, да, у него день независимости, он вот как бы его празднует, поэтому растет в организме, не слушая своего хозяина абсолютно по своим правилам. Но, к большому счастью, вот такой вот плохой рак – это не самый распространенный рак, он не часто встречается. Большинство раков – это раки, которые чувствительны гормональным субстанциям, поэтому здесь в дополнение к лечению иногда добавляются препараты, которые являются антиэстрогенами, то есть субстанциями, которыми блокируют действие половых гормонов на молочную железу. И вот такое лечение обычно назначается, ну, примерно на 5 лет, потом оно снимается, и в течение этих 5 лет женщина находится под наблюдением врача-онколога, регулярно приходит на осмотр, делает УЗИ. У этого лечения есть такое неприятный побочный эффект, это иногда избыточное разрастание эндометрия в полости матки, которое в более раннее время рекомендовалось обязательно проводить выскабливание, и женщины эти регулярно были клиентами гинекологических отделений, куда они приходили на выскабливание. Сейчас такой практики нет, сейчас такие женщины просто наблюдаются, поэтому, в принципе, все эти 5 лет у них проходит очень неплохо. Если женщина находится в постменопаузе, когда выявлен рак молочной железы, тогда ей назначается другой тип гормонального препарата, который вообще не приводит к каким изменениям, и поэтому через 5 лет с наблюдения она снимается, но остается регулярное просто посещение врача-акушера-гинеколога. Кстати, если у нас есть еще время, могу еще рассказать одну интересную историю.
Так, давайте на пару минут. Это интересная история. Она, тем более, поучительная, правильно, Вера Вячеславовна?
Да, она будет очень поучительная. Давайте. Тем более, она, на самом деле, как раз история про диагностический поиск, про онконастороженность и про прочие вещи.
Так.
Обратилась ко мне на прием пациентка, которую в течение определенного количества времени очень беспокоила болезненность в подмышечной области. Она там нащупала себе какое-то образование. И эта болезненность, эта зона, она болела преимущественно у нее в период как раз предменструального периода, то есть когда сама по себе грудь нагрубала и была чувствительной, тогда же у нее болела подмышка. Она была абсолютно уверена в том, что у нее там опухоль. Она уже там написала завещание, прощалась со всеми, а пациентка была совсем молоденькая, и, конечно, там, скажем, что искать онкологию в первую очередь было избыточно.
Так.
И я была тем доктором, который задал ей как раз вопрос, а болит циклически или болит все время? Она говорит, знаете, исключительно связано это с циклом. Простое ультразвуковое исследование выявило у этой пациентки дополнительную дольку молочной железы в подмышечной области. Такое бывает. Молочная железа состоит из долек, из вот этих вот груздевидных частей.
Так.
И вот одна из таких вот долек, она у нее располагалась, дополнительная долька располагалась в подмышечной области. Поэтому каждый месяц, когда изменялась ее грудь, изменялась и эта дополнительная долька. И поэтому просто при помощи ультразвука, по большому счастью, исключили у этой женщины рак молочной железы. Теперь она знает, что у нее там эта долька. И самое главное, что когда она теперь ходит на обследование, она обязательно своим докторам говорит, что помимо того, что мне нужно сделать УЗИ груди, поставьте, пожалуйста, ультразвуковый датчик еще вот здесь вот в подмышечной области, потому что там тоже есть ткань молочной железы, и она тоже может видоизмениться, ее тоже нужно обязательно проверять.
Ох, Вера Вячеславовна, ну вот на такой хорошей истории она благополучно, слава богу, закончилась, и девушка молодец. Вот и, а вы какая молодец. Благодарю, было очень интересно. С вами можно бесконечно разговаривать на важные темы для нас, женщин. На связи с нашей студией главный штатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Вера Вячеславовна Коренная. Благодарю от всей души.
От всей души спасибо, как всегда, за приглашение и участие в эфире. Всегда с огромным удовольствием, потому что говорить о женском здоровье можно и нужно, и повышать грамотность наших женщин тоже нужно, потому что внимание к своему здоровью – это в первую очередь залог успеха.
Спасибо.